Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Двадцать восьмое июля, воскресенье. Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Просыпаемся. Это утро на «Говорит Москва», 94.8 FM. Первая прямоэфирная передача в сетке вещания на воскресенье. У нас здесь хорошо, настолько хорошо, что Валя Бузина пришла на прошлой неделе, посмотрела, как это все. И теперь
осталось,
не хочет отсюда уходить. Да. Привет.
Привет, и еще Виктор Петров, бессменный ведущий выходного дня.
Бессменный пока не сменили, да. Просыпаемся, радуемся. Сегодня, как сказать, радуемся. Сегодня последний теплый день. Ну,
в смысле последний?
В перспективе на неделю, я имею в виду, что.
Боже мой, у меня уже, знаешь, сердечко заколотилось, что лето не будет, оно закончилось, и пора уже принимать октябрь.
Вообще синоптики говорят, что да, лето, возможно, уже все. Сегодня ночью анонсируют, что будет плюс 10, и это вообще еще не самая холодная ночь.
Надо запастись курточками, да и все.
Насчет этого, ты знаешь, что в Москве прямо сейчас спрос на босоножки, топики, шортики, типа
упал?
Легкие платья.
Упал?
Ну, упал больше, чем на треть, и поэтому дикие скидки. Я к тому,
и,
что...
и все такие, может быть, все-таки шубу купить? Просто вроде зима начнется пораньше.
На куртежечки, наоборот, спрос подрос. Я к тому, что во всех этих перипетиях погодных можно искать свои плюсы, и один из них — это можно нормально так дешево затариться.
Ой, да ладно, я думала, ты назовешь из плюсов просто то, что не нужно потеть и прилипать к этому мокрому,
не, знаешь,
мокрому практически расплавившемуся асфальту.
Подожди, я лучше летом попотею, чем буду вот так вот ходить.
Лучше прилипнешь к асфальту, да?
Я сегодня первый раз за год надел шорт на улицу. Я вчера...
Какое откровение.
Ну, правда, да.
Подумал, что я сейчас в них.
Ну, правда, я сейчас в них, и, возможно, это последний раз, когда я это смог сделать в этом сезоне, поэтому не мог упустить я такой возможности. Друзья мои, подключайтесь к нам, мы с вами готовы общаться.
Присылайте нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм «Говорит МСК Бот», в Твиттер нам тоже можно писать «Собака Говорит МСК», и звоните в прямой эфир по номеру +7 495 7373 94 8.
Да, всех причастных к дню ВМФ с праздничком. Абдулхамид, вам не за что, за солнышко, деревенский парень, привет. Все подключаемся, и мы начинаем. Очень странно.
Пам-пам. Пам-пам. Надо было в конце добавить.
Женя, поменяй. Женя, это наш звукорежиссер. Найди нам нормальные отбивки, а то как-то, знаешь, повеяло...
А что хорошее, ностальжи.
Повеяло ностальжи. Я, на самом деле, даже испугался. Не то чтобы испугался, но прям, да, знаешь, мышечная память, языковая память. Хотел сделать пам-пам. Что у нас случилось?
Что у нас случилось?
Прежде чем говорить о событиях, без которых не обойтись, мы все понимаем, о чем идет речь, давайте немножко разомнемся. Да.
Давайте,
это новость очень актуальна для меня, потому что я прям косячник в этом плане.
Валя, как заинтриговал.
Да.
Лингвист назвала самые позорные, в кавычках, естественно, речевые ошибки. Список возглавила неправильное ударение в слове «звонит». То бишь, ну, звонит же, да?
Не, ну, это, народ, это нормально, нормально.
Говорит, популярно.
Я просто пытаюсь понять, насколько я позорник. Давай. Все хорошо.
По мнению профессора, завкафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалии Блиновой, это моментально выдает некультурного человека. На втором месте оказались использование просторечий «ихний» и «его», «евонный», «евойный», «евонный». Я первый раз слышу это.
Что-то среднее между «его» и «зловонный», да?
Да, что-то такое. На третьем — употребление искаженного глагола ложить вместо правильного класть. И, соответственно, еще Блинова рассказала, что грубыми ошибками считаются, ну и довольно популярны, это неправильное склонение числительных и путаница в использовании форм множественных чисел, именно, знаете, про слова какие там, договор, например, и торт. То есть вместо торта говорят торта некоторые.
Торты.
Я прям, понимаешь, максимально неверно хочу сказать торта. А правильно же торты. Торты. А договор, естественно, ну, договора, видимо, как откладывают. А договора, наверное, да? Самая неправильная форма вместо договора. Договора.
Наверное, да.
Так вот, вот в этом и, собственно, проблема, что мы даже не то чтобы хотим как-то обратить внимание на то, что, ага, вот здесь, значит, нужно вообще-то по правилам русского языка, если посмотреть словарь, строчку 34...
Сейчас Фомину пародируешь, что ли?
Нет. Вот, то там, значит... Ударение там на второй слог, а все, значит, употребляют типа не совсем корректно. Насколько вообще вы замечаете за собой эти якобы неверные ударения и употребление слов? Вообще это
бесит,
так страшно?
Бесит ли вас это? Ну, то есть, я знаю, что...
Вот, Алекс мне подсказывает в Телеграме, договоры еще можно говорить, вот.
Это, я даже не знаю, это, наверное, какая-нибудь бухгалтерия, да, какая-нибудь? Бухгалтера, мне кажется, вот так вот
разговаривают.
Бухгалтера вот рассказывают.
Да, туда.
Я по причинам профессиональной деятельности часто сталкиваюсь с тем, что люди не сильно довольны моим русским языком, но вот эти слова как раз, у меня все нормально с ними. У меня проблема в основном с числительными, с окончанием числительных и различными, ну, скажем так, такими, ну, неправильными словами, которые я не понимаю.
Пошли откровения. Что
типа,
значит неправильные
вот
слова?
Все, вот это все мое. То есть это вся вкуснятина, где можно сделать ошибку.
Бали, да?
Да, вот гуру.
Тут, ну, все же говорят Бали, ну почему да, я не могу?
Вот да. И меня это не бесит. То есть я считаю, что это некий такой мой... моя авторская
лексика. Мне еще интересно, бесит ли вас, когда вас или вы, например, поправляете людей, стоит ли это вообще делать, потому что в моем окружении друзья делятся на вот прям две группы людей, которые одни, значит, просят, пожалуйста, Валя, вот ты знаешь, как правильно, скажи, если ты понимаешь, что я ошибаюсь, скажи, я хочу там самосовершенствоваться. А вторая группа людей говорит, не надо, если вот не хочешь получить просто от меня по первое число, не надо меня исправлять, у меня профессия связана не с этим, я говорю нормально, а то, что у меня ударение прыгает в некоторых словах, так ничего страшного, так вон вся семья моя разговаривает.
Да, нам деревенский парень Григорий СПБ еще к общей куче добавляют, знаешь, такие слова-паразиты, типа, это самое, так,
как
типа, ну, там, деревенского парня фишка такая. Меня ребенок за это самое критикует, пишет Григорий СПБ. Давайте с вами пообщаемся, друзья мои, насколько вас сильно это бесит, и нужно ли править таких людей, и, ну, прям, ну, есть ли в этом какая-то
где
проблема?
Где там корректность-то? Давайте найдем ее.
Меня раньше бесило и поправляло, сейчас все равно. Были бы здоровы, пишет Дмитрий Алекс.
А вот 87-й смс-сообщение. Торты, порты, аэропорты. Пам-пам.
Есть какие-то, да, я знаю, есть какие-то проверочные такие, типа даже стихотворения маленькие.
Ну, чтобы запоминать ударение, да. Знаешь, я пробовала это как-то в начале своей карьеры так действовать. Нет,
карьеры.
Вот на меня это вообще никак не влияет. То есть мне нужно запоминать какими-то другими способами, потому что пока у меня в голове возникает этот стишок, пока он до конца дойдет, нужно и слово.
Я чисто визуально могу запомнить, что вот, типа, слово «баловать» ударение на первый срок, потому что, ну, типа, в начале стихотворения идет на первый слог, значит, неправильно. 495-7373-948. Доброе утро. Как вы беситесь из-за того, что люди неправильно разговаривают?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Лимонадный Джо.
О, Лимонадный Джо, я знаю, что вы точно беситесь. Вот я точно знаю.
Да, вот у вас есть чудесная передача, там, Макс Челноков.
Да.
По поводу приготовления шашлыка.
Да.
Он во множественном числе не употребляется в русском языке, но всю передачу шашлыки. Немножко режет слух, учитывая, что у вас есть замечательная Евгения Фомина.
Она сейчас занята. Ей прям сейчас не до этого.
Могла бы мастер-класс дать.
Зато как приятно слушать про шашлыки все равно. Это же вкусно. Про шашлык.
Я бы уточнила. Шашлык — это блюдо, а не кусочки мяса нарезанные. как-то так.
Я понял, спасибо.
Ну, я все равно, у меня, если честно, картинки пошли больше с едой, Макс Челноков, уж извините.
Даже если Макс Челноков правильно говорит, он все равно режет слух, поэтому.
А вот как раз про Евгению Фомину тоже вспомнил. Юрий СПБ в Телеграме пишет: не отбирайте у Евгении Фоминой хлеб. Да вы что, мы тут крошки просто чуть-чуть поклюем. Это невозможно.
Если бы сейчас здесь была Женя, я думаю, что она вот прям... Это человек активно, понимаете, какая штука? Когда Женя тебя начинает поправлять, ты это не воспринимаешь как критику. Ну, просто...
Но это же тоже от человека зависит,
ты понимаешь, что 99,9% людей не смогут говорить правильно так, чтобы Женя их ни разу не поправила. То есть это тебя очень сильно расслабляет.
Просто сиди, молчи, тихонечко дыши. Мечта пишет нам в смс-сообщениях. Главное, чтобы писали без ошибок. А тут, кстати, у меня тоже есть пометочка. Во-первых, иногда у нас в русском языке запятая может ставиться, иногда не ставится очень.
А плюс еще есть такие знаки препинания, как точка с запятой, двоеточие, тире, маленькое тире, длинное тире, короткое тире.
И потом запятая. Это же, боже мой. А я вот, несмотря на то, что... пытаюсь следить за своей речью, вот когда я переписываюсь, я безграмотна абсолютно. Если я с друзьями переписываюсь, там такие сокращения идут, там про запятые я, конечно, пытаюсь вспоминать, но это бесполезно. И это не потому, что я не знаю, как это писать, просто вот это скорее надо быстрее написать о том, как,
штуки,
что, как, где.
На самом деле, модные словечки, типа, вот типа, например, да, что-то еще, которое возникает в речи сезонно. Да,
что значит сезонно?
Ну, подожди. На период какой-то, то есть...
То есть в августе Виктор говорит типа, а в сентябре будет слушать.
Не, знаешь, что? Когда всякие мемесы появляются, только появляются там. Так. Ты видишь Карл, вот это, да, когда всегда ты добавляешь это Карл, не понимая, что это значит, и не понимая, зачем это нужно, просто добавляешь. Это тоже начинает выносить. Особенно поколение людей, которые воспитывались на Толстом и Достоевском. 495-7373-94-8.
Это что именно? Какая книжка?
Доброе утро,
здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, да.
Когда собеседник рассказывает что-то либо, когда рассказывает, и вот вставка как бы, междометие или слово, или буквы «и», и пошли мы... И вот он задумывается, в смысле, перед тем, как дальше продолжить фразу, или вот иногда у некоторых ведущих это тоже наблюдается, когда они что-то, репортаж ведут, ну, как бы вот затягивание это.
А как вы считаете, с этим надо как-то бороться, или, ну, просто нужно оставить человека в покое, ну, пусть говорит, как говорит? Не всем же дано говорить грамотно.
Человек, если человек не находится где-то, в медийном, скажем так, пространстве. С ведущими надо бороться, скажем так. С радиоведущими надо бороться. С обычным частным человеком. Ну, можно, в принципе, к этому и можно и привыкнуть, и ничего, в принципе, особого страшного нет.
Понятно,
да,
спасибо.
Спасибо.
Кстати, с точки зрения психологии, насколько я помню, всякие вот эти слова-паразиты или вот и союзы, когда, да, мы включаем. Люди просто иногда боятся молчать и думают, что пауза слишком большая. И их, собственно, на... курсах ораторского мастерства каких-нибудь.
Вот,
там
подожди,
вот как раз и помечают, что...
Курс ораторского мастерства, по сути, никто не учит этому. Ну, то есть, я имею в виду, что там не обращают... на курсах не учат, а у нас там 14 миллионов...
Так, срочно снимаем! 7-й класс с биологии,
да,
у нас
сегодня
ораторское искусство.
Это очень... В английском языке, на самом деле, когда ты смотришь какие-то английские программы, американские программы, это очень сильно бросается в глаза, особенно когда сидит там ведущий новой школы и старой школы. Ларри Кинг, например, какой-нибудь сидит,
так,
пытается тебя интервьюировать, и ты слушаешь его речь, и понимаешь, что в ней нет вообще лишних слов. А в английском очень много междометий, которые там у нас сложно воспринимаются. Ну, я имею в виду, что у нас они просто очень длинные слова получатся иначе. И у нас это не популярно, у нас там... типа, и, а, у, всякие звучки разнично добавлять, мусор. А
ты
там
думаешь,
прям,
вот это связано с этим?
You know, I don't understand what you say. Well, I mean, that's, I suppose...
Может быть, это все-таки связано с тем, что это люди как-то вот в профессиональной среде, и как они... следят за своей речью. А если поговорить с обычным американцем, может быть, он будет больше акать.
Наша речь сейчас не... наш мозг сейчас не ориентирован на речь. Мы больше пишем. Поэтому, когда людей вынуждает...
Звоните мне, отправьте смс-ку.
Да, типа,
не надо мне звонить.
Когда людей какие-то обстоятельства вынуждают пообщаться в целом, то возникают ситуации, когда ты бы нормально написал, и все хорошо было бы. А здесь тебе нужно прям быстро сформулировать мысль, и вот это...
Знаешь, что я вспомнила?
Вот нам просто пишут, что эконим и меконим люди в себя мат запикивают, говорю, не
да
только.
Да нет, это просто иногда, мне кажется, это скорее больше...
Это скорее временно подумать, и когда ты не до конца сформулировал свою мысль, и вот ты
ну,
стоишь...
Ну, так вот, про это же я и говорила, что люди некоторые боятся пауз. Хотя на самом деле пауза вместо «э» намного лучше. И никто не будет воспринимать это как то, что ты просто замолчал и почему-то начал, значит, говорить, и потом...
Главное, чтобы это было не мхатовское, знаешь, так...
Кто знает,
и
вот это интрига.
Раз, два, три. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Михаил, здравствуйте.
Ну, я считаю, что такие вещи раздражают, когда их слышишь, ну, где-то в публичном пространстве, то есть по радио, по телевизору, там, ну, при выступлениях больших. Ну, мне кажется, что в этом случае надо, так сказать, ну, тренировать сначала народ. Ну, за редким исключением, может, там кто-то, какой-то академик, как я знал одного академика, который как раз мэкал, но он очень, так сказать, умно мэкал.
Ну, кому-то это идет, понимаете, когда речь сама по себе достаточно динамичная, и периодически вот это «а», оно не раздражает только потому, что
Потому что ты слушаешь и думаешь, какой шарм,
да,
какой шарм.
И у тебя вот в момент того, когда человек думает и делает у тебя тоже есть возможность обдумать то, что он сказал до этого, и как-то в голове систематизирует. Спасибо большое. Ну что, ты готова?
Да, всегда, будь готов, всегда готов.
А, нам пишут о том, будем ли мы обсуждать вчерашние митинги, будем.
В Телеграме и в СМС-сообщениях, конечно, будем.
Прямо
конечно.
Сейчас. К нам вернулась отбивочка, и серьезная отбивка на серьезную тему, это хорошо. Сразу хочу попросить вас, друзья, давайте... максимально корректно попробуем все это обсудить. Да, есть много всего того, что произошло и что требует нашего внимания. Мы попробуем вести себя культурно, вы попробуете
и
вести себя культурно
тоже. И посмотреть, что там за факт. Итак, 1371 человек задержан на акции в центре Москвы, это по данным ОВД-Инфо. Собственно, многих отпустили без составления протокола, уточняется.
Ну и еще надо отметить, что 400 человек, почти 400 человек были задержаны еще до начала митинга.
Там где-то за час, за полчаса, да-да-да. Напоминаю, что акция проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Там были стычки с полицейскими, и силовики применяли дубинки, есть фотографии. По сведениям телеграм-канала «База», пострадали 77 демонстрантов, одного даже госпитализировали.
Но есть еще информация, что пострадали силовики, там 40 человек силовиков.
А еще говорят, что протестующие бросали в полицейских бутылки с водой, в одном случае урну, и также в Росгвардии сообщали, что из-за применения неизвестными перцового газа двое военнослужащих получили ожоги глаз. Это опасно.
Да.
А подожди, у них же шлемы. Как они могут получить какой-то ожог? У них же закрыто лицо.
Не полностью закрыто лицо. Во-первых. Во-вторых, если ты посмотришь фотографии и видео со вчерашних митингов, они не все защищены вот настолько. То есть есть несколько типов вот этих бравых ребят.
В лицо, то даже шлем не спасет. Правильно я понимаю?
И брызнуть? Там в глаза попало. Ну, то есть у многих нет очков.
Перцовый газ.
Ну, перцовый баллончик, да.
Ну, баллончик.
Ты как-то дышишь, правильно? У тебя в слизистую попадает это?
Ну, вот, значит, я, собственно, про это и уточняла. А еще в протоколе одного из задержанных, он публиковал фотографию, написали о 10 тысячах участников акции, это фотографии документов в Фейсбуке, публиковал
вообще,
журналист.
Как я слышал, как ту информацию, которую я слышал, визуально было гораздо больше. То есть,
ты представляешь, насколько сложно посчитать количество людей.
Тем более, что они в какой-то момент времени размазаны же по
центру. По нескольким улицам. И, конечно, мы все хотим четкую статистику, данные, типа, сколько там, 3005 человек, или сколько, 1002 человека. Но надо все-таки учитывать, что все-таки от и до.
Я, на самом деле, у меня есть такое мнение, что большое количество задержаний было не только для того, чтобы прикрыть эту акцию, а чтобы сделать некий социальный срез, кто пришел. потому что...
Здравствуйте, я сотрудник одного из СМИ, подскажите, вы сюда пришли зачем? Вот этот какой пример у тебя?
Ну смотри, ты задержали 1500 человек, по сути. И если посмотреть на данные, которые дают официальные источники, там, кто был на митингах, скорее всего, они судили именно по тем задержанным. То есть, там, что...
Подскажите, какое у вас хобби? Вы любите скалолазание?
Больше половины это приезжие, что людей там нагоняли из Подмосковья, что в основном это были люди там от 25 до 35 лет, вот, например, вот так, да? Как, ну, по-другому же это невозможно.
Ну,
вряд ли,
да,
какой-нибудь,
да,
сотрудник Росгвардии стоял на улице и говорит, ну, так, мужчина,
признавайся,
женщина,
так,
мужчина,
ты,
женщина.
Ты из Самары, признавайся, ты из Самары. Юрий пишет, 71-й в Телеграм, что часто полицейские очень щедро, так сказать, считают данные, иногда приписывают в два раза больше. Знаете, я так понимаю, в зависимости все-таки от акции бывает и наоборот.
Да, Юрий, и вам не все равно, сколько было людей?
Много, да там было много.
Ну, я и говорю, вот если это какое-то ощутимое количество народу, это не 100 человек и не 200, вам не все равно, сколько конкретно тысяч? Вот что в вашей голове это изменит? В моей ничего. А может, не надо культурно, а правду, пишет 59-й, видимо, на мою просьбу не ругаться сильно. Я считаю, что можно и культурно, и про правду, в общем-то, мы об этом сейчас. Давайте, ты закончила со статистикой?
Да, тут все данные, которые у меня есть, я вам сообщила.
Да, теперь давайте устроим голосование, друзья мои. Голосование максимально простое, я думаю, что по нему мы получим... Ну, срез без задержания. Итак, вчера была проведена акция. Кто победил? 495-134-21-35. Силовики. 495-134-21-36. Митингующие. 495-134-21-37. Была ничья. Еще раз. Вчера в центре Москвы...
Прошел несогласованный митинг.
Да. Кто победил? Ну, за кем осталась победа в этой ситуации? 495-134-21-35 за силовиками. 495-134-21-36 за митингующими, за оппозицией, по-хорошему. 495-134-21-37 – это была ничья. И с нами можно общаться. 925-88-88-948. СМС-портал Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948.
Дэнди пишет нам в Телеграм. Думаю, победила добро. А еще, знаете, надо фотографию котеночка отправить. Победила добро.
Хочется, знаешь, чтобы было так. Есть такой ресторан «Счастье» называется.
А, я была. Там отличные, между прочим, завтраки.
Вот было бы круто, если победило «Счастье».
Значит, у тебя какой-то процент от рекламы этого заведения?
Нет,
что такое?
Вчера же была какая-то... Там очень много было таких парадоксальных ситуаций, когда люди, у которых было свадебное торжество и забронирован стол в ресторане на Тверской, они не могли попасть в ресторан.
Я попала именно в похожую ситуацию.
Да.
Потому что... Да.
Сейчас ты расскажешь.
Поделюсь.
Есть кто-то не в курсе, кто вчера не читал новостные порталы. Ребята подъехали на автобусе к ресторану, пытались выйти, и их не выпустили.
А им поменяли автобус на автозак? Что случилось?
В общую копилку. В белом платье решил помитинговать. Иди сюда! Вот примерно так. Нет, их просто не выпустили. Ну, из автобуса, говорю, нет, нельзя.
Да, там действительно были небольшие проблемы с, ну, у кого-то большие, с тем, кто там собрался идти на Тверской в какие-то кафе и рестораны. По рассказам некоторых моих знакомых, которые, собственно, там были не как митингующие, а как люди, которые любят поесть, и немножко как-то не подумали о том, что, может быть, некомфортно во время этой акции туда, значит, приходить. И дело в том, что во многих кафе просто не работала система оплаты, и приходилось оплачивать наличными. Ну, либо ждать, когда это все там перезагрузится.
Ну да, потому что, скорее всего, немножко...
В целях безопасности там что-то, возможно, связь, да, что-то блочили.
Доброе утро, здравствуйте. Кто победил, по вашему мнению?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это опять Лимонадный Джо.
Лимонадный Джо, да.
Я думаю, что на данный момент побеждает власть в широком смысле этого слова. Пока на улицу выходят тысячи, побеждают силовики. Если выйдут миллионы, силовики проиграют. пока до этого еще далеко. Я пока на стороне силовиков. Когда выйдут миллионы, я переметнусь, конечно, на сторону. Такова жизнь.
Понятно, спасибо. Вот там мечта пишет, победили те, кого там не было.
Ну, я, кстати, не могу поспорить с мечтой. Не могу поспорить. Потому что, ну, ребят.
Слушай, это, знаешь, мне очень философский вопрос.
Нет, я просто сейчас пытаюсь очень аккуратно сформулировать мысль, и она у меня тяжело рождается в голове. Я просто не очень понимаю, во имя кого этот митинг. Ну, то есть, кого поддерживать. И те люди, которые организовывают вот такие акции, они у меня сами не очень вызывают доверие. А у нас сейчас новости, потом мы продолжим. Девять тридцать пять в Москве, 28 июля, Валентина Бузина.
И Виктор Петров.
Юрий нам пишет, ну, например, Конституцию поддерживать. Нет, как там свобода собраний, свобода выбора, возможность избирать и быть избранным? Это к вопросу о вчерашних митингах.
Моему
возгласу
да.
о том, во имя чего все это было. Юрий, есть еще такая статья «Нарушение общественного порядка». И вот здесь она четко коллерируется. Почему? Мы так долго обсуждаем о том, что вот власть негодяйка, что не пустила людей. Это везде так, нужно согласовывать. Ну, согласованные собрания, митинги, вот эти все согласованные. Посмотрите на акции желтых жилетов, например, во Франции. Они там с марта, с апреля, когда они...
Они очень долго уже.
Когда они стартовали.
Очень долго на акции вот, эти выходят.
Да, и все несогласованные действия митингующих точно так же просто убираются полицией и силовыми структурами.
56 пишет в смс-сообщениях. В СССР везде была работа. Митинговать было некогда. А бездельников ставили на карандаш и заставляли работать. Слушайте, знаете, я так на самом деле люблю бездельников. Неимоверно. Мне кажется, сама бы с удовольствием на какое-то время им стала. Лишь бы не работать по 24 часа.
Хочешь, быстро устроим? Мы сейчас просто начнем неаккуратно обсуждать митинги. Мы оба пойдем отдыхать.
Нет, настолько быстро стать бездельником я все-таки не готова.
У нас идет голосование, друзья мои. Кто вчера победил все-таки в этой акции вот в таком движе? 495-134-21-35 силовики. 495-134-21-36 митингующие, 495-134-21-37 была ничья.
А также, да, не забывайте нам звонить по номеру +7 495 7373 94 8.
И нам уже звонят, давайте пообщаемся. Доброе утро,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Ну, поздравляю всех братишек с днем ВМФ, а про вчерашний скажу. Я очень рад, что мы все не испугались этой власти. Мы вышли, вот, нам не разрешали митинговать, но мы вышли. Очень было много молодежи, я этому очень рад. Молодежь понимает, что так жить больше дальше нельзя, что-то надо делать.
Николай,
мы вчера, конечно, победили. Да.
В чем ваша победа? Победа в том, что вы вышли и не испугались?
Во-первых, да, это самое главное. Нам запретили, нам не разрешила эта гнусная власть. Мы вышли, мы не испугались этих бронированных циклопов. Вот, мы с ними боролись, и мы еще выйдем теперь. Мы будем биться за свою свободу, за свое праведное слово, за свою жизнь, за своих детей.
Спасибо.
Спасибо. Ну, надо сразу, чтобы было все хорошо, рассказать о том, что несанкционированные митинги — это дело незаконное. И мы это не поддерживаем, пытаемся это обсуждать в рамках прецедента. Ну, и в рамках того, что это невозможно не обсуждать, ребят. Вы понимаете это, наверное.
А Григорий СПБ вспоминает про Европу, пишет, в Берлине, оказывается, есть целый департамент по митингам и шествиям.
Да, он и в России тоже есть, ну, не отдельным департаментом выделен. Ну, есть, естественно, люди, люди, которые отвечают за проведение таких мероприятий. Меня спрашивают, Виктор, а если завтра примут закон, что Виктору Петрову нельзя ходить по улице, это не санкционированный митинг, когда вас хватят на улице, я скажу, ну правильно же, Петрова схватили. Смотрите, Андрей Дыдриков, я когда один хожу по улице, это не митинг. Ну, это правда. если я иду по улице и нарушаю общественный порядок, я правонарушитель. То есть, если я иду, кричу, ругаюсь матом, разбиваю витрины, не знаю, толкаю людей.
Все, а ты бы хотел разбить витрину, кстати? Вот в какой-нибудь, просто если абстрагироваться абсолютно от любых вот таких серьезных политических протестов, вообще, вот так вот, знаешь, как вот в детстве мечтают там, остаться в закрытом магазине с продуктами. Вот ты бы хотел что-то так вот чуть-чуть без власти или как там в постапокалипсисе?
Я так делал, когда был...
Ты бил витрины?
Ну, я не витрины бил, я фонари срывал.
Молодой человек!
Знаешь, на первом курсе института, когда ты идешь на автозаводской, был такой клуб, по-моему, автозаводской, если не автозаводская, наверное, да, правильно сказать?
Автозаводская.
Автозаводская. Вот там был клуб, назывался «Зона». Это такое уникальное место, где был стеклянный пол, а под ним ползали крысы.
Господи, что за места?
Это тусовочное место для студентов. У нас там была бесплатная
проход. Это просто любая общага.
Это нет, там музыка, там еще музыка была хорошая.
Все еще любая общага.
Вот. И там, в общем, когда выходишь в 5 утра оттуда и идешь в сторону метро, и у тебя есть там какой-то запас времени, а в голове и в организме бушует алкоголь.
Все, что можно, бушует, в общем.
Да, все, что... Ну нет, не все, что может. Фу-фу-фу. Не все, что может. Вот. В общем, страсть, как хочется немножко пошалить. И да. Я не
ты
горжусь
каешься,
этим.
Ты раскаиваешься этим?
Конечно, конечно. Вот конечно. Так плохо так делать. Давайте последний звонок по теме, и мы...
Итоги перейдем... голосования же мне интересно услышать.
Да подожди ты, итоги голосования. Давай напомним последний раз, чтобы люди могли проголосовать. У нас идет голосование на тему вчерашнего митинга. Кто победил? Силовики 495-134-21-35, митингующие 495-134-21-36 и была ничья 495-134-21-37. А сейчас давайте пообщаемся с вами. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
На самом деле, вот предыдущий звонивший, наверное, сам был участником или, по крайней мере,
ну,
старателем 91-го года, когда пришла данная власть в Кремль. Вот, поэтому события 91-93 года ярко показывают, что любое преступление, которое остается безнаказанным, порождает дальнейшую агрессию и жестокость. К сожалению, оппозиция идет по тому же пути, произволу и беззаконию. Я предупреждаю, я не на той, не на другой стороне, но в любом случае, я думаю, что эти действия пронаправлены. Ну и если не стоит укорять наш ОМОН в том, что они демократизаторами шуруют слева направо в обратном направлении. Там калечат этими дубинками, несмотря на попадание на все жизненно важные органы. Это было запечатлено в том числе международными средствами массовой информации, когда и корреспондентам разбивали в кровь голову. Вот, поэтому я думаю, что в любом случае у нас есть, к сожалению, сейчас власть пасует, она проиграла, потому что у нас есть различные управления, такие как КАТ, и МВД, и ФСБ, которые адресно могут арестовывать непосредственно тех участников, лидеров и бузатеров, которые...
Так они открыто... так и делали.
Нет, подождите. Они уже по месту прибытия данных бузатеров, как некогда Навального, сразу встречали там у метро или другого транспорта. Вот. Поэтому надо дезактивировать и локализовать. Тем более данные заявки должны как минимум за полгода подаваться. Вы сами понимаете, какой сегодня праздник, какой вчера туристическая мека в центре, почему рестораны понесли убытки, и не только сферы общепита, но и другие так называемые знаковые места для туристов, в том числе международных, которые, глядя на все это, вряд ли теперь несколько дней будут посещать тот район, где обосновались данные бузатеры. Еще хочу добавить, ваши корреспонденты правильно говорят, как и в 91-м и 93-м году, никаких миллионов на самом деле не было и не будет. Приехали понаехавшие, которых даже нет регистрации не то что в Москве, но и в Московской области.
Ну, жители, они, может быть, не приехали, они, может быть, действительно живут и не обязательно иметь регистрацию
вот
для того, чтобы...
Брали интервью, Виктор, вот из Нижнего Новгорода, из Рязани, группа человек. Они говорят, мы даже не ориентируемся в Москве, нас просто пригласили.
И сказали,
по какой причине?
Идите по этой улице?
Ну, я просто в 93-м году мы пачками возили СИЗО тех людей, которые приезжали с Камчатки, в белогвардейской различной форме, в том числе и в фашистской форме были. Были изоляторы переполнены, ни у кого не было той регистрации, и поэтому межрегиональный ОМОН подогнали из Нижнего Новгорода и Пскова и навели порядок, потому что гибли сотрудники полиции, которые в первые дни посылали туда без экипировки. И мы стояли в рядах перед ОМОНом, который был снабжен всем необходимым, и дубьем, и автоматами Калашникова, уже в переулках сидели люди, которые были готовы к применению. Поэтому власть, к сожалению, действовать непрофессионально.
Понятно, спасибо
большое,
Вась.
Давайте подводить результаты голосования.
У тебя есть какое-то ощущение, что пересилило?
Я сейчас сейчас как раз, когда мы начнем подводить, я расскажу. У нас получилось 57% опрошенных считают, что победили митингующие, 33%, что силовики, и только 10%, что ничья.
Я как всего раз, 10? Я думала, ничья будет.
Да, я как раз вместе с меньшинством, и если позволите мне такую футбольную аналогию, это ничья на чужом поле, причем результативная. То есть, вроде как у митингующих есть некое преимущество, но оно не выражается в цифрах. Ну, то есть результата никакого не достигнуто. Чуть-чуть в сторону, друзья мои, сейчас остыли.
Спокойно, keep calm, keep calm.
Да, и переходим чуть-чуть в сторону. Недалеко мы, конечно, отойдем от митингов, да, и общего человеческого нашего административного устройства, но новость, которую... Даже не так, не новость. Как это назвать, Валя?
Это, слушай, ну, предложение, получается. Член Конституционного комитета Совета Федерации Елена Афанасьева предложила россиянам разрешить голосовать с 16 лет, дать право участвовать в избирательном процессе. По ее словам, в случае, если такой юный россиянин, цитирую, сможет почувствовать себя гражданином, чей голос будет услышан, то будет хорошо. А также она добавила, что в 16 лет еще рано быть кандидатом на выборах, однако вот в таком возрасте уже вполне можно было быть и наблюдателем. Мы стали вспоминать, что же у нас можно делать в России с 16 лет.
Оказалось, что даже жениться не везде можно с 16. Вернее, да-да-да. С 16 только можно начинать.
Но там нужно доказывать свою дееспособность. Но у нас в некоторых регионах России, оказывается, с 14 можно. Вы представляете? Очень прямо открытие для нас. Так вот, а сейчас
Валька опоздала,
в России... Опоздала, у меня было столько шансов выйти замуж, а оказалось нет. Напоминаю, в России правом выбора, участвовать в выборах вот, в качестве просто голосовать могут настолько совершеннолетние граждане, соответственно, 18 лет.
Давай немножко такую summary по новости, да, что здесь понятно и известно. Сейчас можно голосовать с 18, и вроде как всех все устраивало, но есть предложение... как бы границу нижнюю отодвинуть. И, как я понимаю это, ну, одна из основных причин, то, что сейчас молодежь взрослеет раньше.
Это правда. Несколько, два. Действительно, сейчас многие психологи говорят про то, что дети как-то вот быстрее во взрослую жизнь вливаются, именно благодаря интернету в том числе. Ну а почему бы? Россия же может идти в ногу со временем. Давайте в 16 будем голосовать.
Давайте. Ну, и тогда у меня вопрос к вам. К чему это приведет? Как мне кажется, что это приведет к тому, что подобных, там, и в том числе и акции, как была вчера, и в целом такого реактивного движения в обществе будет больше. И это...
Почувствуют 16-летние свою значимость побольше.
То есть, понимаешь, они еще в 10 класс перешли, а уже могут делать какие-то...
Решать, кто будет
президент. Да, осознанный выбор. Это странно или нет?
Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК бот, Твиттер собака говорит МСК. И в прямой эфир звоните, высказывайте свое мнение по номеру +7 495 7373 94 8.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Говорите, как вас зовут?
Доброе утро, Константин, Москва. Ну, вы знаете, в принципе, в 16 лет уже можно в военный вуз поступать, и тебе оружие дадут. Вот, и непосредственно участвовать в голосовании не вижу причин для того, чтобы не участвовать.
А вы себя помните вот в 16? Такой... Вы были готовы сделать какой-то такой
осознанный выбор,
который может повлиять на всю страну?
Я, в общем-то, воинскую присягу принял в 16 лет.
Хорошо, вы исключение из правил. Ну, не все у нас принимают воинскую присягу.
Не один я, многие мои однокашники. Ничего такого страшного в этом нет. Единственное, что родители надо своих детей воспитывать, чтобы они понимали, что хорошо, что такое хорошо, а что такое плохо. И когда какой-то тебе дядя рассказывает что-то, что надо куда-то пойти, что-то делать, ты думай, может быть, это дяде надо, а не тебе. Поэтому детей надо воспитывать и рассказывать, историю рассказывать, что к чему может привести, какие твои действия к чему приводят. Поэтому как бы у нас такой вот и беспредел, потому что дети, родители не воспитывают своих детей.
Понятно, спасибо.
Андрей Дыдриков пишет в Телеграм, говорит о Москобот. Дети взрослеют раньше. Посмотрите на этих инфантильных 30-летних мужиков. Детей нет, семьи нет, а он за компьютером сидит, в онлайн-игры играет. Так он не входит сейчас в поколение Z. Мы говорим про сейчас про тех детей, которые вот родились, получается, в 2000-х годах. И даже после 2000 года. Да, уже давно после. Как я живу в прошлом.
В 2003-м.
Да-да-да.
Если говорить
вот
о тех, кто можно назвать
сейчас. О ком с возмущением говорит Андрей, это как раз-таки вот все уже 20 век. Давно
что
было.
Что думаете вы? Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Да, алло, здравствуйте.
Вадим. Вы знаете, тут должны сказать свое слово медики, ученые и вообще все научное, так сказать, медицинское сообщество. Потому что созревание мозга заканчивается, ну, где-то до 25 лет. А до этого человеком движут вполне животные стайные инстинкты. Вы посмотрите на молодежь, и вы в этом убедитесь. Поэтому плюс к этому...
Вадим, возьмите телефон получше, вас очень плохо слышно.
Куда-то отдаляется.
Человек должен поработать где-то, человек должен состояться. Человек должен понять, что такое общество. А когда 16-летняя личинка идет куда-то, что-то заявляет свои права, поработай, поплати налоги, пойми, что такое жизнь. Ну, вы понимаете, что это предложение вообще самоубийственное для России.
Ну, вот с современными массовыми психологиями. Я и хочу понять, можно как, насколько это фатально.
Ну, можно из этого класса, вот из этой молодежи, сделать практически оружие антигосударственное. Вот это технологии отработаны. Так как это неокрепшие умы и души, на них можно влиять как угодно. Так что я не знаю, кто это предложил, но ей тоже нужно пройти профнепригодность. Осветить.
Понятно, спасибо.
Но в таком случае, если следуя логике, то и, ну, неужели за два года, с 16 до 18 лет, что-то так
кардинально в жизни... Да и 18 рано, ты 18 очень сильно интересовалась политикой? Вот прям сильно интересовалась?
Лично я нет, вот признаю. Нет, меня
интересовало
не это.
Я тебя уверяю, что если мы сейчас спросим у любого человека...
Ну, не у любого.
Один из десяти будет интересоваться, да. И то это, знаешь... Где-нибудь в регионах такого нет.
Я не знаю, мне кажется, это все-таки зависит от конкретной семьи, наверное. Юрий пишет в Телеграме, так может быть уже определимся, как, когда, значит, надо голосовать, то психологи кричат о раннем взрослении. А когда надо выходить на митинги, то те же психологи рассказывают про инфантильность подростков и так далее. Вот это вечный вопрос по поводу того, с какого возраста можно пить алкоголь, с какого возраста можно вступать в брак, с какого возраста можно голосовать, а с какого работать.
Я хочу, если у нас есть возможность, я знаю точно, что нас слушают психологи, объясните нам, пожалуйста, что происходит с 16 до 18 и почему мы...
Почему это счастливое время, мы постоянно возвращаемся к нему?
Почему вот эта пограничная зона должна существовать, да, что там с 16 нам разрешают что-то, а с 18 все остальное? Какие-то там целенаправленные важные решения для собственного здоровья и жизни ты можешь принимать, получается, с 18. А с 16 можешь только замуж.
А в 17 такой, ну, средний, переходный возраст, ты вроде так.
Ну, объясните нам, пожалуйста, если у кого-то есть там в семье подростки 16-18 лет, расскажите, что происходит в этот период времени и почему этот закон оправдан. Давайте так. Ну, современная молодежь, как она вообще на это все реагирует и как она живет? Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здрасте.
Вот смотрите, этот закон не может быть оправдан по простой причине. Вообще личность представляет собой синтез врожденных и приобретенных индивидуальных качеств. Ну, что такое мозг, знаем, я не буду в это удаляться. А вот основной массив качеств, который характеризует личность с точки зрения развития, имеет социальную природу. То есть человек в 16 лет, как они предполагают, может анализировать ситуацию социально-экономическую, в стране, военно-политическую, знать, что такое геополитика, знать, как люди изощряются на выборах и так далее.
Сергей Алексеевич, поэтому это предложение дует. Половина из того, что вы сейчас сказали, даже я в свои 27 не знаю. Ну, то есть...
Ничего, вот, Виктор, в этом и суть. Что такое 18 лет, показала практика. Человек 18 лет умеет воевать уже, понимаете? Он уже чего-то может. То есть на войне это все проявляется в таком... как бы вытаскивается изнутри все, на что способен человек. Здесь же ситуация усложняется. Чем, что в 16 лет, как родители скажут, так и пойдет он голосовать. Понимаете?
Спасибо.
Да, спасибо. Ну, знаете, тут вот попробуйте просто сейчас забыть на минуточку о том, что вы там взрослый человек, уже куча информации перелопатили, но неужели вы не ощущали себя взрослым и мыслящим в 16 лет и анализирующим, в том числе, человеком, который понимает, что он может быть неправ, что он может обладать не тем объемом информации, из которого можно сделать корректные выводы, но осознаёт
в 16 лет? Ты считаешь, что ты красавчик?
Нет,
ты считаешь,
не все.
Что ты, ну, если у тебя не загубленное детство, и если тебя в детстве
кажется,
не били,
ты считаешь, все-таки 14 лет, что ты красавчик.
Ты прям вот у тебя искры отлетают от пяточек. Ты выходишь на улицу, и все желают тебя в разных качествах.
Слушай, ну, не знаю, это же не значит, что в 16 лет человек не мыслит и не думает. Вот
Даня
Елена
пишет.
Искунцева...
Ну, да, давай, извини, Елена Искунцева,
как
хорошо.
Как раз пишет, что дети 16-летние, а они дети еще по закону не могут справедливо оценивать реальность.
А Данди пишет, у нас и 40-летние наивные заряжают воду от телевизора, верят во всякие
это
теории заговоров.
Правда, куча таких людей, много.
О, проведите голосование, предлагает. Я не смогу прочитать ваш ник. Рамзаису 16.
83-й. Зачем вы придумали себе такой потрясающий ник? Чтобы нас помочь?
Не-не-не, все хорошо. Это моя проблема, а не проблема человека с таким ником. Ну, давайте хорошо. Способны ли дети в 16 лет принимать грамотные решения и взвешенные решения? Давайте так. 495-134-21-35. Да, способны. 495-134-21-36. Нет, не способны. Давайте очень быстрое блиц-голосование. Буквально 5 минуточек на него даем. Еще раз. Способны ли дети в 16 лет принимать взвешенные решения? 495-134-21-35. Да, способны. 495-134-21-36. Нет, не способны, и просить их об этом не надо.
Давай. 10-й пишет. Кроме страхов и комплексов в 16 ничего нет. А вот Тэмми Пи в Телеграм нам свое мнение высказывает. В 16 лет каждый индивидуально считает себя личностью, а собравшись вместе – дети.
Да.
Кстати, возможно, в 16 лет как раз толпа, наверное, имеет больше влияния, а про индивидуальность я согласна, что в 16 лет совершенно спокойно можно ощущать себя мыслящим человеком, который хоть чуть-чуть, но все-таки разбирается.
Дмитрий Степанов пишет, Аркадий Гайдар в 14 командовал ротой солдат.
Да что ж вы опять к войне-то, боже мой!
Я думаю, что... Смотрите, давайте все-таки не путать одно с другим. Систематизация мышления, да, она возможна в 16. То есть логика и развитость логического мышления в 16 лет возможна. А вот способность принимать важные, обдуманные решения, вот это вопрос, который мы вам задаем. Возможно ли, чтобы 16-летний человек мог принять решение за всю страну? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав.
Ростислав, здравствуйте. Ну,
возраст избирателя, у меня однозначного мнения нет. Ну, вы знаете, вот говорит Москва ведь набаловала, чтобы слушатели темы предлагали. А не поговорить ли нам, как в других городах формируются городские депутаты? Например, как формируется Абгаузенхаус в Берлине или Нью-Йорк-Сити Каунсил? Вот нельзя бы редакцию попросить на следующей неделе это прояснить.
Мы обязательно передадим. Спасибо большое, Ростислав. Давайте все-таки вернемся пока к теме с возрастными ограничениями.
14-й пишет, да, в смысле сообщения, что детей надо воспитывать, рассказывать про зарплату родителей, про зарплату остальных, собственно, квартиры, машины, ипотеки, чтобы представлял ребенок, уже подросток, практически взрослый, 18-летний, совершеннолетний гражданин, что да как. Тут тоже вопрос, собственно, мнение родителей тоже не всегда может совпадать с мнением ребенка.
У нас в 40 лет люди воду заряжают, понимаешь, ставят перед телевизором и заряжают вместе с Кашпировским.
И после программы Витя такой, алло, срочно убирай банку, это не работает. Убирай, все, нет.
Хорош, хорош, зарядили. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Михаил, да.
Ну, я полностью согласен с вами, что в 16 лет, если разрешить участвовать в выборах хотя бы в качестве избирателя, это только увеличит количество подобных выступлений. И вот такие предложения – это чистая провокация. Ну, и отсюда еще один вопрос возникает. А за чей счет весь этот праздник? почему вот все, что там случилось, не выставили никому счетов, так сказать, за уборку улиц. По той простой причине, что те, кто призывал, те, кто сейчас оправдывает эти действия, они являются чисто подстрекателями. Мне кажется, что надо им, так сказать, выкатить счет.
Да, ну, да, мы заведем Киви кошелек обязательно. Спасибо большое. Слушай, это идея.
Придумал, все.
Бизнес-проект.
Записывай, главное, запиши в блокнотик.
Я к чему? В 16 лет, вот хорошо, 16-летний возраст, 10-11 класс, да, получается у нас?
Ну.
Так ли много люди в 16 лет знают о структуре собственной жизни?
Слушай, ну вообще-то, если у нас с 9 класса было право и обществознание.
Право и обществознание — это другое.
Воспитывать в гражданам правосознание, и особенно, что ты можешь потом на это повлиять, это же хорошо.
Я убежден, что больше половины населения России не в курсе, как начисляются налоги, как вообще считаются налоги, почему они получают столько, а не вот столько, почему работодатель там платит за них много, как это работает.
Почему он хочет иногда не платить?
Почему он хочет иногда не платить? Почему он говорит, что денег нет, хотя заработки растут? Ну, почему вот это происходит? Понимаешь, вот эта большая длинная структура.
Сложно.
Непонятно. Да, мы подводим результаты голосования прям быстро. 68% считают, что не готовы 16-летние голосовать. 32%, что вполне это возможно. У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.05 в Москве». Красивых, умных и привлекательных женщин, говорит Москва, очень много, но... Она такая одна, она, которая сама при собственном желании поехала на фестиваль огурцов в Суздаль.
Да, и, между прочим, вы можете послушать эту программу у нас на сайте своими
ногами. Валя Бузина, привет!
А Виктор Петров просто завидует мне, что не смог попасть на этот фестиваль и теперь покупать невкусные огурчики. Слушай, где-то в продуктовых.
Мне Настя периодически привозит огурцы с дачи, у меня фестиваль огурцов такой с завидной периодичностью. Друзья, мы переходим к следующим новостям, и, если позволите, небольшое лирическое отступление. Инженеры Sony придумали мини-кондиционер для кармана на спине.
Собственно, носимый кондиционер называется Rheon Pocket, и по размерам он меньше, чем мобильный телефон. В принципе, размером с банковскую карту, вес 85 грамм. Купить это можно только в Японии и вообще в марте 2020 года, но... Смысл-то в том, что это теперь аккумулятор, который может вас и греть, и охлаждать, миниатюрный этот кондиционер. Там рассчитано на 1.5 часа работы и на 2 часа подзарядки.
И, наверное, все задаются вопросом...
Что? Что? Да. Кондиционер? Подождите.
Друзья мои, давайте я попробую объяснить, в чем... Если позволите...
Инновация.
Вот, спасибо большое. Я хотел сказать, в чем понт, но вот в чем инновация. До этого момента на рынке уже существовали приборы, которые могут подогреваться. Ну, то есть, есть такие, знаешь, электронные грелки для рук, которые варишь.
Да, их кладут, в поход часто берут в том числе.
Суть таких приборов очень простая. У тебя внутри находится некий накаливающий элемент, разогревающийся элемент, который... просто распространяет тепло. То есть это такая металлическая пластинка, где внутри стоит батарейка, и сверху нее стоит какой-то полупроводник или проводник, который нагревает за счет этой батарейки, когда ты ее включаешь. Вся конструкция выглядит именно так.
Звучит легко.
Перевод электроэнергии в тепловую энергию. В данном случае вопрос очень сложный. С одной стороны, очень сложен процесс перевода тепловой электроэнергии в холодную энергию, в холодное тепло, да, то есть все равно там все, что выше минус 271 градуса по Цельсию, это все тепло считается, да, если для вещества. Но чтобы там вещество грелось только до 15 градусов, например, да, там, а для человеческого организма это некомфортно. там, плюс 23, например, да, до 23 градусов, это очень сложный агрегат. Для того, чтобы это возможно было сделать, это должна быть применена специальная система очень там, технологичных полупроводников. Такие полупроводники, они используются в космосе. Они обеспечивают вентиляцию и охлаждение скафандров. И вот подобные же технологии часто раньше, по крайней мере, по подобной схеме, только в, ну, в больших масштабах.
Угу, не такой маленький.
Да, строились бойлерные установки в современных умных домах, когда у тебя не, ты, условно, не камин топишь, чтобы у тебя теплее стало, у тебя стоят там специальные такие резервуары, в которых находится не вода, а ферменты.
А вино.
Или
и
это,
вам уже
или
тепло, хорошо.
А коньяк.
Да, да. Да,
да. И с помощью таких больших бойлеров происходит нагревание комнаты и не кипение воды это вызывает.
А
нагревание комнаты без увеличения давления внутри этих бойлеров. И вот теперь эта технология не кажется такой простой, да?
Да, это, теперь это очень сложно. Вот Григорий СПБ пишет нам в Телеграм, говорит,
есть химический... Григорий СПБ, есть,
но мы же не про
то. А это электронное устройство. Понимаете, тут еще... много вопросов о том, как равномерно распределять эту температуру, как сделать так...
А еще мне вопросы, извини, что я тебя перебил, а зачем мне вентилятор на спине? Я что, Карлсон?
Нет, это не вентилятор, это...
Ой, такая... вентилятор, кондиционер.
Кондиционер на спине, да. Ну, я думаю, что на спине он просто из-за того, что это безопаснее. Вот нам звонит человек, может быть, он сможет нам с точки зрения технологии объяснить.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Михаил, да?
Ну, технология очень простая. Это элемент Пельтье, эффект Пельтье.
Да.
Это, как кажется, чуть ли не 19 век или начало 20-го.
Ну, обычно вот. С помощью таких устройств, извините, что перебиваю вас, строили огромные батареи, потому что, ну, иначе невозможно обеспечить нормальный теплообмен. А здесь это маленькое устройство.
Ну, КПД у них весьма низкий. Эти элементы применялись в саркофаге Владимира Ильича Ленина,
да.
И до сих пор применяются. Ну и самое главное, то, что второй, в общем, законы термодинамики нельзя, так сказать, преодолеть волшебным способом. Одна сторона будет охлаждаться, а другая будет нагреваться.
Я, насколько понимаю, они это как раз с помощью там специальной системы кулеров и пытаются избежать. И поэтому устройство крепится на спину, чтобы, ну, мол, весь теплообмен уходил вдаль.
То есть получается, что сзади прислоняться нельзя теперь.
Не то, что прислоняться, но ты просто сзади будет людям еще жарче. Спасибо большое. Спасибо большое за такую легкую консультацию. Представляешь, ты идешь в маленьком, коротком платьице. И сзади мужчины потеют, но ты не понимаешь, из-за чего.
Я такая, странно, вроде не жарко, да? Андрей Дыдриков пишет нам в Телеграм. Карманный кондиционер, наливаешь туда холодной воды, вентилятор на нее дует, и холодный воздух идет на вас. В чем инновация? Слушайте, ну там же система-то другая, ну какая холодная вода? Ну,
холодная вода, а вы, вот, хорошо, вы в детстве не пробовали обливать футболку холодной водой и ехать куда-нибудь кататься там на велосипеде? Ну,
я точно так не делал.
Я могу тебе сказать, чем это все заканчивается, воспалением легких.
Простудой, воспалением
потому
легких,
да. Потому что как вы будете регулировать теплообмен в этом случае? Понимаете, о чем я? То есть, окей, вода даже там в холодное, которая нанесена на тело, она начинает нагреваться, отдает тепло и таким образом начинает испаряться. Когда испаряется вода, ваше тело какое-то количество времени охлаждается, а потом оно просто перестает охлаждаться, потому что вы выравниваете температуру с водой. Правильно?
Правильно. Я прям ответственно
киваю.
Ты на
меня смотришь, хлопаешь глазами, я понимаю, что я могу говорить сейчас любую чушь, и ты скажешь правильно, да? Хорошо.
В физике я, честно,
короче, так можно
не
заболеть, а с помощью устройства, в котором есть терморегуляция, и вы можете там условно выставить температуру на 23 градусах, заболеть крайне меньше шансов. Мы все это к чему? Госдума планирует запретить иностранцам владеть интернет-организациями в России. Такой новостью... Такая новость вышла 26 июля, то бишь в пятницу. Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил на рассмотрение в парламент законопроект, который запрещает иностранным гражданам владеть значимыми интернет-компаниями РФ. Владеть
это
означает...
Я бы отметила, что он говорит про то, что доля иностранцев в таких ресурсах не может превышать 20%.
Да, да, например, да.
цель инициативы – повышение госконтроля за Яндексом и Mail.ru, но и, собственно, могут иностранным сервисам просто запретить продавать рекламу, пишет РБК. Вот, например, в таком случае, если закон примут и условия данные будут нарушены, то в России будет запрещена реклама ресурса и услуг, который это все нарушил, а также просто реклама непосредственно на самом ресурсе. То есть вот вы, значит, молодой блогер, интернет-магазин себе открыли, продаете, не знаю, розовые подушечки для собак. И тут заказали вы рекламу на каком-то сайте определенном, а его закрыли. Вы представляете? Сказали, точнее, не сайт закрыли, но а рекламу. Ну что такое?
Это видимо, санкции.
Кто так бизнес ведет?
Санкции для того, чтобы меньше монетизировались нарушители. Но на самом деле и Mail.ru, и Яндекс, и еще несколько крупных IT-компаний в России высказались на эту тему. Общий месседж такой: ребята, это не сработает. Потому что, ну, ребят, давайте подумаем так вместе с вами, да? Кто у нас в России инвестирует в IT?
Кто?
Никто.
Задам я себе логичный вопрос.
Там прям много... У нас есть Ростех, да, который пытается инвестировать в IT, но он тут делает через свои каналы со своими подрядчиками. В Яндекс не инвестирует никто, кроме... Только Сбербанк в последнее время, по-моему, инвестирует в Яндекс, и то на совместные проекты какие-то. Угу. То есть у них там есть какая-то часть сфер деятельности, которая заточена на кейтеринг и оплату. И вот... То есть это не Яндекс как поисковик в этом случае, не Яндекс как IT-гигант, а это подразделение Яндекса. Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, вот такие вещи, они очень активно коллаборируются с Сбербанком. И то, и там тоже не совсем Сбербанком, а вот там кусочком из Сбербанка.
Запутал.
Я пытаюсь просто быть более конкретным. Короче, вопрос к вам такой. Если в российский бизнес перестанут вкладывать иностранцы или иностранные инвестиции перестанут получать большие крупные игроки на отечественном рынке,
то что?
Верите ли вы, что наш бизнес выплывет? Ну, то, что не произойдет так, что мы либо лишимся больших компаний, либо эти компании просто переедут за рубеж.
Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 4 8 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир, звоните по номеру +7 495 7373 94 8. А вот еще, кстати, в продолжении того вот этого законопроекта, правительство в таком случае сможет устанавливать ограничения для сбора и обработки информации о пользователях, которые находятся на территории России, данным ресурсом. И также может рекомендовать ресурсу обеспечить равные условия доступа или непредоставление доступа к информации, собираемой с его помощью. Опять контроль.
Я сейчас прокомментирую, но сначала дам возможность это сделать нашим слушателям. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Знаете, я бы хотела пожелать Виктору, чтобы он вел передачу утреннюю с таким вашим кругозором, мировоззрением и вообще вот подхода к делу. Очень приятно. Вместо некоторого...
Спасибо.
Понятно. Это, признайся,
очень хотелось бы. Очень.
Спасибо.
Очень.
Спасибо.
Признайся, это твоя мама звонит.
Это заказный звонок, да. Спасибо большое. И давайте по теме, ребят. Давайте чуть-чуть попробуем углубиться. Ты сказала, что ограничения, да, там типа контроль и так далее. Я прям вангую, как это будет. Давай смотри.
Так, ну давай.
Где-то сейчас у нас вся, я пытаюсь слово, вся организационная верхушка находится на каникулах, поэтому сейчас вряд ли, в сентябре где-то, будет рассмотрен этот законопроект. Что будет дальше?
Так, слушай, ну пока ты, пока ничего нового ты не сказал.
Да, смотри, его в первом чтении, может быть, даже одобрят, во втором чтении развернут, скажут: нет, надо дорабатывать. Пройдет 2 месяца, его доработают. В итоге мы выйдем с законопроектом, где будет ограничение 50 на 50 инвестиций, например, и не будет там таких жестких санкций и так далее. Но сам факт ограничения для больших компаний, а здесь, если говорить про IT-компании, там нет ни одной компании государственной, поправьте меня, если я ошибаюсь, но прям очевидных государственных компаний среди IT-гигантов нет. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Дмитрий, да.
Вы знаете, но мне абсолютно все равно, кто будет вкладываться в наши компании, лишь бы эти ресурсы не стали платными, чтобы Mail.ru почта не стала
платной. Дмитрий, смотрите, а как быть вот к самим компаниям? Им-то вообще не все равно, кто будет вкладываться в них.
Ну, вы знаете, значит, они не умеют вести бизнес.
Подождите, да? Стойте. Кто будет вкладываться в России в большие IT-компании? Вот в Яндекс кто будет вкладываться?
Понятия не имею, я не бизнесмен.
Хорошо. А давайте попробуем представить, что вы все-таки бизнесмен и владелец Яндекса. У вас сейчас есть нормальные готовые контракты с там, европейскими клиентами, да, контрагентами. Вы для них делаете какой-то ПО. У вас есть контракты с Huawei, например, с китайскими фирмами, где вы поставляете ПО для Android. У вас есть контракты с различными маленькими бизнес-фирмами, там, разбросанными по всей Восточной Европе, где вы делаете рекламные какие-то таргетированные вкладки внутрь Яндекс.Карт. И сейчас вам это все отменяют. Говорят, нельзя.
Так нельзя.
Так все. Нельзя.
Знаете, ну, по закону, кто отменяет, тот и должен компенсировать ущерб бизнесу. Это первое. А лично для меня, мне все равно какая реклама, я все равно ее блокирую, я ее не вижу вообще. На
угу. Ну, насчет рекламы тут понятно, что
вы правда считаете, что государство сможет компенсировать Яндексу,
нет, такое, как по закону,
Касперскому? Ну, хорошо, спасибо.
Кстати, из объяснений, почему, собственно, необходимо такое вводить, вот депутаты объясняют это необходимостью защиты персональных данных. А то вдруг, авось...
Юрий пишет, просто эти компании будут создаваться где-нибудь в Беларуси, туда уже валят и регистрируются многие наши компании успешные, то есть наши депутаты уничтожают развитие IT в России. Юрий, я думаю, что это даже будет не в Беларусь. Я думаю, что это будет Кипр какой-нибудь или куда-то туда. Вот у меня есть ощущение, что вариантов в целом два. Те, кто действительно такие живучие на рынке, да, и которые хотят развиваться, и которые хотят зарабатывать, и у которых
вот, они переведут?
Есть эта коммерческая что-то. Жилка, они просто возьмут, соберут вещи и скажут: спасибо вам большое, но вот сейчас мы поедем куда-нибудь в сторону острова Лимассол. И там,
знаете, я
и там будет базироваться
солнце,
наша...
да? Вот это
да,
все.
Да, да, да. И там будет базироваться наша компания. Есть второй вариант, подождите, он более пессимистичный. Когда компания примет этот закон, в надежде как раз на то, о чем говорил наш предыдущий дозвонившийся Дмитрий, что каким-то образом они получат плюшки от государства, в итоге...
госконтракты.
Да, госконтракты. В итоге, замкнувшись на внутреннем рынке, они получат сразу вот такой... буст себестоимости продукта, ну, потому что не с кем конкурировать, незачем что-то делать новое, да? Инновации закончились, себестоимость продукта растет.
Конкуренции нет?
Да.
Да? Вот к этому-то.
Зачем? Я просто... Вот второй эфир с тобой. Хочу говорить о книжке «Атлант расправил плечи». Правда.
Слушай, ну ты прочти еще стопочку других, чтобы примеры других произведений.
Я про то, что прям вот сейчас мы действуем ровно как в этой книге. Прям, то есть почему-то...
Дежавю, да?
Почему-то те, кто придумывают законы, путают конкуренцию и протекционизм какой-то, да? Доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
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 Ну, мне кажется, что надо смотреть, какая цель государства. Не развитие компании, не развитие интернета, а наоборот. То есть главное для сейчас, мне кажется, государства из интернета сделать то, что сделали с телевидением. То есть сделать его полностью подконтрольным. Вот. Так если государство эту цель решает, то, конечно, этот закон примут. Вот цель этого закона, на мой взгляд, очевидна.
Ясно. Спасибо большое. Спасибо.
Но, кстати, Юрий... я бы отметил, что это не только российское государство. Сейчас многие государства хотят и пытаются как-то контролировать интернет побольше, потому что, ну вот, а то ж как что за вседозволенность, извините?
А что будет, если, давай так, это же типа крупные IT-компании, а есть еще там средние?
Ну да, например, Яндекс и Mail.ru, ну как это можно назвать не крупной компанией? Они огромные.
Есть еще средние компании. И да, в том случае, когда иностранный бизнес вкладывается в такие компании, это можно же считать каким-то коучингом, да? Ну, типа, мы учимся на их примере, они контролируют наши результаты, делятся с нами технологиями и так далее. Можно же, да? Инвестировать
наверное,
же можно не только
да.
деньгами, на самом деле. Инвестировать можно и технологиями, инвестировать можно...
Франшиза.
Каким-то... Ну, не франшиза. Франшиза — это когда тебе дают готовый бизнес, и ты его здесь...
Ты от его, да-да-да, от имени компании
образом, да,
по технологиям
развиваешь. А здесь вопрос, там, технологии там, сенсорных экранов, технологии каких-то батареек и так далее. То есть мы учимся у Запада, мы учимся у более...
Помогает ли это нам стать лучше профессионально в этом плане, получается, да?
Готовы ли российские бизнесмены к самостоятельности? Давайте этот вопрос вынесем на голосование. 495-134-21-35. Я верю в отечественного бизнесмена. 495-134-21-36. Российский бизнесмен не готов действовать без помощи кого-то более умного. Вне, не знаю, кого-то более продуманного, развитого в этом плане. Еще раз, 495-134-21-35. Российский бизнесмен готов к самостоятельности. 495-134-21-36. Нет такого у российского бизнесмена. Российский бизнесмен пока находится в состоянии маленького ребенка, который не
пока
может...
Пока еще не подросли. Пишите нам смс-сообщение еще на номер +7 925 4 8 94 8. В Телеграм говорит МСК бот, в Твиттер собачка говорит МСК, и в прямой эфир звоните по номеру +7 495 7373 94 8.
Доброе утро. Да,
доброе утро.
А, доброе утро, Виктор. Доброе утро. Простите, не узнаю.
Валентина.
О, Валя, здравствуйте, это полковник.
Здравствуйте.
А, вы знаете, с точки зрения юридической, состояние законодательства в стране, оно варьируется по-разному. В некоторых случаях это разрешено все то, что разрешено. То есть, если в законе написано, что вот это можно делать, да, значит, это можно делать. Если то, что записано, то есть то, что не прописано в законе, делать нельзя. Это, так сказать, некое тоталитарное, так сказать, направление. И наоборот, разрешено все то, что не запрещено. Это скорее характеризует более демократическое направление. Вот у нас, мне кажется, мы все больше дрейфуем именно в сторону вот разрешено все то, что разрешено. Это с одной стороны.
Угу.
С другой стороны, вот наезд вот такой на IT, он, в общем, ничем не отличается от наездов на другие крупные компании, да, собственно, на любой другой бизнес, там, на запрет ведения там за рубежом и так далее. Но на самом деле получается, что наше государство, оно сначала вот как создает какие-то вот препятствия, а потом замечательно их преодолевает или пытается преодолеть. Да, вот как с Телеграмом они борются уже несколько лет, ничего не получается.
Если они не могут побороть маленький Телеграм, как они собираются бороться с Яндексом и Мейлом?
Вот я как раз об этом и хотел сказать. Но причина здесь немножко в другом, понимаете? Вот начиная с приватизации, когда у нас, грубо говоря, украли общенародную собственность, и вывели ее за бугор. И это понятно, потому что ни один вор не будет держать то, что украдено в стране в своей, да? То есть у нас головные компании за границей находятся. Ну, собственно, любая крупная компания, возьмите, в любой сфере, да? У нее головная компания за бугром, основные деньги выводятся туда, а, так сказать, то, что здесь остается, это остаточный принцип. Вот. Естественно, что для того, чтобы с них хоть какие-то деньги высасывать, государство вынуждено выстраивать таким образом налоговую систему, чтобы выдавливать полностью. Ну так а при такой налоговой системе кто же будет держать головные офисы и саму контору в стране? Естественно, ее будут держать за рубежом.
Ну, подождите, Яндекс... но если говорить про... Да. Яндекс есть офисы за рубежом, и, насколько я помню, основной юридический адрес Яндекса, да, он находится на Кипре, но...
Ну, например, извините, Виктор, ну а компания «Русал», у нее основной офис — это «Русал Холдинг» на британских Виргинских островах.
Вот, ну, в общем, в офшорных зонах, это все понятно.
Ну да, конечно. Так вы возьмите любую такую компанию, абсолютно, что торговую сеть, что производственную, что нефтяную, да, даже наша, не к ночи будет помянута, Роснефть, да, у нее 50 или там ближе к 50 собственников находится за бугром, 50%.
Но Роснефть, вот, получается, не попадает под IT-компанию. То есть, ну, на понятно, них эти ограничения нет. Не будут работать.
Нет, ну понятно, что тут с одной стороны, конечно, запретить все, тащить и не пущать, китайский вариант, да, национальный интернет. С другой стороны, это деньги, которые, так сказать, вот выкачивать, ну, в качестве налогов и всего остального. В том числе и в качестве взяток, согласитесь. Ну вот.
Спасибо. Спасибо большое.
Григорий СПБ пишет в Телеграм. В Ирландию все IT-компании валят. Там для них налоги низкие. А какая там природа? Я бы еще отметила, что...
Ну, Ирландия все-таки это какое-то такое более экзотичное место для наших, экзотическое место для наших компаний. Я думаю, что это скорее будут какие-нибудь офшоры типа Кипра и Виргинских островов. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы тут говорите о том, что прям так наезжают там на Яндекс, на Mail, что, значит, им мешают на европейский рынок, мировой. Вообще они, на самом деле, сидят на российском рынке, российский рынок окучивают. И, в общем, они особо больше, я думаю, что никому не нужны.
Ну, подождите, инвестиции-то у них западные?
Нет, я имею в виду Яндекс, Мэйл, вот эти компании большие.
Да, 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 я говорю, инвестиции-то у них с Запада приходят. То есть, неважно, какой рынок.
Понятно, как бы всем известно, кто владелец Мэйла, кто владелец Яндекса по большей части. И очень многие законы, которые принимались в нашей стране, в том числе там про суверенный интернет и про хранение там данных на российских серверах, это, в общем-то, законы по большой части в пользу вот этих компаний. Я не говорю, что они пролоббированы, не лоббированы, но они на руку играют, конечно.
Это тоже очень спорно. Понимаете, в российский интернет это, то есть, преференция российским разработчикам. Правильно же? Ну, если грубо обобщать, все это выглядит
следующим образом. Ну, вот смотрите, создает, допустим, Яндекс какой-то сервер, да, облачную инфраструктуру, или Mail.ru создает.
Да.
Сервис облачной инфраструктуры. Есть у них конкуренты, такие компании, как Google или Amazon. И, в общем-то, поскольку у нас есть некоторый такой тренд о том, что уход от международных вот этих инфраструктурных сервисов, то это и законы такие есть подобные для этого, то это же все-таки в пользу них играет. Поэтому у них довольно неплохие преференции с точки зрения законодательства.
Спасибо. Понятно, спасибо большое. Спасибо.
Я прям с ужасом слушаю эту фразу «конкурировать с Гуглом». Боже мой, ну это прям, ну знаешь, как биг босс просто какой-то. Как? Невозможно
ну, практически. Мы все равно внутри нашей страны как раз мы и можем конкурировать с Гуглом, и Яндекс внутри России это делает успешно.
Что по голосованию?
60% верят в нашего предпринимателя.
Это оптимизм.
Я просто хотел бы понять, чем это все подкреплено. Ну ладно, в общем, давайте такую еще мысль. А что если, да? Что если этот закон...
Так, 60% верят, 40% не верят. Да,
да, конечно.
Так.
А что если этот закон все-таки направлен на то, чтобы сосредоточить весь капитал компаний, вот таких больших, в России, о чем говорят наши слушатели? Ну, если вот так, да, всю шелуху отбросить. Что если все-таки это произойдет? Вот пофантазируй, что может произойти?
Ну вот сейчас мы пофантазируем, а пока новости.
Врываемся в последнюю получасовку! Люди, обделенные, неугнетенные тяжелыми новостями о мировой политике, мы готовы нести вам позитив, заряжать вас энергией, динамикой.
Чуть-чуть, все-таки, в конце концов, выходной же день, давайте чуть-чуть отдохнем от
риски. Да.
Виктор Петров.
Валентина Бузина. Я, наконец-то, научился складывать твое имя в предложении, поэтому все хорошо.
Можешь чаще, да, теперь
да.
говорить?
Ну-ну. Да, мы будем видеться теперь чаще в таком составе, как оказалось. Я не сам был не в курсе, но...
Сюрпризы, сюрпризы.
Валя сама решила, что, да.
Конечно, естественно, я же тут все решаю на радиостанции, естественно.
Вы так давно ее не слышали, просто она занята была, да, она тут немножко решила вопросы. Так вот, музыкальная часть нашего эфира. Сегодня послушаем. Я не помню, ставил ли я этого блогера. По-моему, когда-то уже ставил музыкального блогера. Зовут его Лео Маракьоли. Он занимается тем, что делает металлические каверы на современные, ну, популярные песни. И тут он почему-то вспомнил о существовании группы Тату.
Я люблю Тату. Да. У них особенно первые произведения были очень талантливые.
Вот,
а клипы там какие, боже мой, потом уже.
Об этом периоде идет речь, вот песня, которая «Я сошла с ума». Вот это, да, штука?
А в каком-то году, кстати, у них вышло?
Мне кажется, в 2000-м, наверное, в 2001-м. Нет или нет. Ну, короче, когда-то там. Есть у этой песни английский аналог «All the things she said». И на эту песню... Теперь есть металлический кавер, слушаем.
Running through my head, running through my head, running through my head. One thing she said, this
Лео Маракьоли зовут этого, ну, YouTube-блогера музыкального. Он родом из Норвегии, если я ничего не путаю. Я сейчас точно скажу, по-моему, из Норвегии.
А я, кстати, посмотрела, да, когда все-таки премьера была песни «Тату, я сошла с ума», 19 декабря 2000 года. Вот насчет английской версии не знаю.
Английская, скорее всего, была попозже. Я думаю, что это был как раз период где-то 2004-2005, когда «Тату» переехали туда. У них был там такой период. Вот. А если говорить про Лео Маракьоли, он делает очень давно такие вещи. Я не знаю, ну, года 4-то уж точно. Очень клевый такой харизматичный дядечка. У него прикольная борода.
Короче, Витя признается, что он подписан и следит за его каналом.
Я, да, я много слежу за такими музыкальными дарованиями. Если что, можно у него на странице посмотреть там куча разных других работ, начиная от Адель, заканчивая Бритни Спирс. Причем с Бритни Спирс он вообще там почудил. Он переснял ее клип «Oops, I Did It Again».
Где, даже клип переснял?
Где, где она вот это, знаешь, в платьице, типа, бегала,
да,
по школе. Да, а он сделал там что-то странное на эту тему.
Тоже, в общем, может... ты ассоциируешь себя с ним как-то, вспоминаешь, что я в детстве тоже перепевал песни.
Я, слава богу, не ассоциирую себя именно с ним как с музыкантом, но отдаю должное мастерству. Это один из немногих людей с таким экстрим-вокалом, которого реально можно поставить и можно слушать. То есть он поет гроулом, а не кричит.
Который можно переслушивать, а не так разочек
ознакомиться. Вот, был период такой где-то в начале... там, 10-й, 11-й, 12-й год, когда было очень много групп, которые...
перепевками занимались?
Нет, которые пользовались экстрим-вокалом для того, для устрашения.
Гроулинг, как он называется?
Гроулинг, я скриминг, пиггинг, вот есть разные. Mm-hmm. То есть есть, когда ты делаешь «у-у-у», да, mm-hmm. это гроулинг. Есть скриминг, когда ты делаешь типа... как-то так, ну...
Наш звукорежиссер Евгений Лабыч кивает, да-да-да, говорит.
Лабыч бы, наверное, чуть получше это все сделал, но...
Чуть, но возможно, даже намного.
Но он нас не мой, извините. Он нас на меня не разговаривает. Ладно, переходим к новостям. Так метал-кавер на «Тату» еще Бонни Нэм делали, пишет 92-й. Да, и там много кто делал, и на самом деле просто с точки зрения качества исполнения вот этого у Лео Маракьоли получилось лучше.
А по поводу новости. «Союз мультфильм» планирует выпустить «Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» в 3D. Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин. Собственно, цитирую. «Поверьте, все самые известные бренды, такие как «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша», уже существуют в 3D. Они про запас уже есть».
И тут мы все напряглись. Ты смотрел новых «Простоквашино»?
Нет, ну слушай, во-первых, сколько мне лет? У меня нет детей, зачем мне смотреть новое «Простоквашино»? Ну что это такое?
Там очень странная история. Ну, сейчас идет в кино, например, «Король Лев», который поставил новую планку для диснеевских мультфильмов, на самом деле. Он уже собрал больше...
Ты смотрел, признавайся?
Я вчера ходил смотреть.
Ну и как тебе эти львята?
Слушай, смотри, очень-очень круто сделано с точки зрения анимации. Очень круто, прям в некоторых моментах National Geographic. Прям реально тебе говорю, прям уф. Но мне кажется, что сам момент того, что они просто взяли тот же самый сценарий и нацепили на него новую графику, ну, на меня не сработал.
Честное слово, я прям не хочу смотреть. Я обожаю мультфильм «Король Лев», но мне прям вот трясет от того, как они сделали лица этих львов. А для еще... меня очень странно.
Лица-то, может быть, мне, кстати, не смутило то, что они безэмоциональны.
Ну, морды, не лица.
Ну, я морды. Ага. Мне не смутило, что они безэмоциональны. Как раз все ок. Все,
ну, они же даже не похожи на мультяшных. Просто как будто львы, но не львы.
Ну да, нет. Они сделали их разными, там все узнаваемые персонажи, все хорошо. Единственное, что у Пумбы как-то очень странно. Он реально, то есть они взяли...
Слишком похож на кабана?
Нет, они взяли прям реального бородавочника и заанимировали его. И он потерял вот этот небольшой свой шарм вот этого... слабоумие и отвага, знаешь, вот это вот чуть меньше стало в его...
А так представляешь, если будет крокодил Гена в 3D, это значит, что просто персонаж будет в 3D, или они реального крокодила переделают? Вот что нам ожидать, а?
Да.
Что?
Во-первых, что нам ожидать, а во-вторых, как вы относитесь к тому, что в каких-то ностальгических персонажей Валя, ты живая?
Все да, я случайно,
если кто-то слышал этот...
На эмоциях ударила рукой
Валя просто давно не спит, поэтому она периодически вырубается.
Я всегда активна.
Короче, да, вопрос такой. Это кощунство или не кощунство?
Так переснимать? 3D?
Вообще, трогать ностальгию.
Святое.
Трогать святое, да. Давайте с вами пообщаемся на эту тему. Как вы относитесь и хотели бы вы увидеть классические союз-мультфильмовские работы в новом исполнении, как это получилось,
может,
например,
быть,
с «Королем Львом», который, я так закончу мысль, собрал, очень скоро будет миллиард.
Может быть, пора. Будет вот это новое дыхание, ворвется в советские мультфильмы, а их еще больше полюбят, хотя куда уже больше. СМС-сообщение пишите нам на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот, и звоните нам в прямой эфир по номеру +7 495 73 73 94 8.
Как вы относитесь, да, хотите ли вы новое рождение мультиков?
Это поможет, молодости, да, или нет?
Или ну, то есть, смотрите, у «Короля Льва» получилось. Ну, получилось.
Слушай, ну крайне... ты Америку в пример приводить, ты так, знаешь ли, тоже двояко.
Мы всегда меряемся с Америкой. А в те далекие времена, когда были отсняты Кеша, Крокодил Гена и, ну, погоди, прости господи, мы еще нормально с ними функционировали и могли... Я слово забыл.
Что могли?
Слово забыл. Соперничать. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, добрый день. А вообще в этом есть какая-то здравая идея? Оцифровать крокодила, аллигатора.
И сделать крокодила...
Поскольку хорошие они сделать не смогут, могут сделать только плохой.
Подождите, если хорошо, мы оцифровали крокодила, а Чебурашку как оцифровывать будем? Мне просто интересно. Там же все-таки несколько персонажей. Чебурашку как оцифровать?
А, вот это вот интересно.
То есть,
это выдуманный персонаж, ну, нужно как-то думать. Но просто, ну, зачем оцифровывать все подряд?
Я понял, спасибо.
Я знаю,
как будет это выглядеть. Союз мультфильм совместно с Институтом генной инженерии.
Чебурашка. Чебурашка. А еще вы можете посмотреть на него в зоопарке только по субботам в 4 вечера. 92-й пишет нам в СМС-сообщениях. Это не кощунство, но отсутствие новых идей. Сценарная бедность. И Игорь Беспрозванный в Телеграме тоже с ним соглашается. Говорит, новые мультики делают те, у кого старые закончились.
Ну, поликалом, если делать поликалом старых мультиков, в этом нет ничего плохого. Микки Маус существует уже 80 лет, по-моему, да?
Сколько? Очень долго. Кстати, недавно умерла актриса, которая озвучивала Минни Маус. Это прям буквально на днях.
Прошла эпоха. А в прошлом году был юбилей. Вот я не помню сколько. По-моему, 8.
Так вот, что лучше, делать новые мультики или все-таки как-то возрождать старые?
Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну хотелось бы, во-первых, напомнить древнейшую мысль, что в одну реку нельзя войти дважды, да, поэтому все это, конечно...
У «Короля Льва»-то получилось? Они собрали больше, чем в первый раз?
Ну, вы знаете, собирать, это все другое дело, это реклама, пиар, все такое, это все прекрасно понимают. Понимаете, оригинал есть оригинал, да, аналог есть аналог. Вы же понимаете, что, ну, наверное, было бы интереснее что-нибудь новое, интересное придумать, сделать, воплотить в жизнь красиво, хорошо, интересно, современно. А,
вы уверены, что это будет пользоваться популярностью? Вот у нас вышел недавно мультфильм про богатыря. Мне кажется, что он собрал чуть-чуть прям. Ну, то есть отцепил
это
там...
«Три богатыря 8»? Что?
Да, какой-то «Три богатыря 8», да, какая-то такая история.
Нет, ну, вы знаете, мы немножечко разным. Я говорю о том, что вот, ну, старые все вот эти мультики, да, которые уже такие вот, угу, ну, скажем так, очень-очень хорошо и давно известные и любимые всеми, да, вот, поэтому, ну, не надо святого трогать, на этом выросли уже там и люди, и дети, и уже сформировались, а когда это все переделывают по 10 раз там, ну, что-то как-то совсем непонятно.
Спасибо.
Понятно, спасибо. 92-й пишет, придумать новое не могут, только испоганить классику или ее раскрасить. Знаете, я не совсем с вами согласна, потому что, например, если вспомнить «Смешариков» или «Машу и Медведя», и, ну, вот даже если эти два, то, знаете, они международная известность у этих мультфильмов. То есть смотрят дети по всему миру, и это действительно, эти мультфильмы действительно выстрелили. И взрослые, собственно, этих смешариков тоже смотрят. Так что, ну, нельзя сказать, что у нас совсем ничего не производится, но нужно ли переснимать какие-то все-таки старые, не знаю. На мой взгляд, на мой вкус, этого делать не стоит. Потому что это даже больше для взрослых, может быть, даже ностальгия такая приятная. А если я буду смотреть новый 3D с суперэффектами, не знаю, «Крокодил Гена» и «Чебурашка», ну, у меня уже не будет таких чувств, верно?
Да, ну смотри, и смотрю сейчас я на последнюю премьеру, которая была в мультсфере.
В мультсообществе, ты сейчас скажешь.
Хотя бы с задействованием России, а тут и режиссер.
Россия, США написано.
Россия, страны. США, а тут, и, ну, судя по фамилии, имени, и режиссер из России, и сценарий.
А что там американского в таком случае?
Я думаю, что художники, но тем не менее. Мультфильм называется «Большое путешествие». Он это собрал...
Там какие-то животные путешествуют,
видимо. Это что-то типа Зверополиса.
Похоже, может быть, на Мадагаскар немножко похоже.
Да. 2 миллиона с копейками, миллиона долларов собрал этот мультфильм, хотя вышел он не так давно. То есть,
2019 года.
Есть шанс... Вы знаете, как вообще работает кинематограф в плане окупаемости, неокупаемости? Чтобы любой фильм окупился, он должен собрать на выходе, в кассе, в 4 раза больше, чем было у него потрачено. То есть, если ты снимаешь фильм за 100 миллионов долларов, то на выходе ты должна иметь 400 миллионов, чтобы была прибыль.
Откуда у вас такие данные, уважаемый Виктор?
Виктор все расскажет. Смотри, 100 миллионов ты потратил для того, чтобы сделать фильм. Где-то столько же ты потратишь для того, чтобы его продвинуть как рекламу.
Пиар, согласна.
Где-то столько же будут бонусы за хорошие показы. И вот эти 100 миллионов, которые остаются, это твоя прибыль.
Mm-hmm. Ну, слушай, в 4 раза это много.
Это много. Ну, то есть, чтобы вы понимали, почему нет миллиардных бюджетов у фильмов. Это возможно сделать. То есть мы можем взять топовых актеров.
Слушай, ну согласись, что еще вот про миллиардные бюджеты у фильмов. Ну, там же не нужно даже локацию выбирать. Тебе главное нанять прекрасных художников и, собственно, нормального сценариста. То есть там, конечно, нужно много чего вложить, но в том числе деньги, силы, да, я имею в виду. Но по сравнению со съемками фильма, мне кажется, мультфильм все-таки не всегда настолько... Да, он дешевле, получается.
Ты знаешь, сколько стоит хорошая аниматроника?
Ну, слушай, заставить персонажа жить. Тоже их часто используют.
Король Лев, мне кажется, стоит соизмеримо с Мстителями.
Ой, ну Король Лев я вообще боюсь представлять.
Вспомните, например, мультфильм «Шайбу-шайбу». Весь мультик построен на мимике персонажей. И именно на тех, что были нарисованы. Не нужно ничего возрождать. Все есть. Вячеслав Михель пишет. Мне кажется, уже все возродили по поводу «Шайбу-шайбу». Это финал олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Вот там прям «Шайбу-шайбу». Та же самая мимика, вы посмотрите на Овечкина. У него прям идеальное лицо для таких сценариев. Давайте еще раз попробуем сформулировать вопрос и даем вам еще прям минутку для того, чтобы с ним разобраться.
Что там, да как?
Мультфильмы, российский союз мультфильм, которые были сделаны и смонтированы, и выпущены в далеких 80-х и даже раньше. Классические персонажи, «Крокодил Гена», «Чебурашка», там, «Кеша», кто-то еще, в общем, говорят о том, что собираются их выпускать в 3D, то есть делать некий ребрендинг этим персонажам. Вы как, за, против и почему? Объясните. С одной стороны, есть тысячи, десятки тысяч людей, которые будут готовы вспомнить детство и пойти в кино посмотреть это. С другой стороны, ну, новое поколение должно расти на союз, на отечественную...
Что значит должно? Во-первых, никто никому не должен.
Ну, я имею в виду, что есть такое мнение, что вот тогда были хорошие мультики, добрые. Вот, пожалуйста, будет возможность показать им в современной графике. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил, да.
Ну, я в этом смысле согласен с тем, что это нищета воображения нынешних мультипликаторов и их желание заработать деньги с минимальными собственными затратами.
Угу.
То есть, если они анимируют персонажей, но создадут новые, так сказать, серии с новыми, в новой обстановке, это... А если они просто будут переделывать старые мультфильмы, причем это не только у нас, это и на Западе тоже, это показывает то, что настоящие вот творцы подобного дела, они в коммерческой среде не выживают. Выживают только рвачи и всякие комбинаторы. Так что
за что боролись, а то и напоролись.
Спасибо.
Понятно, спасибо. Спасибо. Я вот сейчас вспомнила, что был, кстати, период, он просто не так ярко как-то прошел, когда переозвучивали советские мультфильмы.
Переозвучивали?
Да-да-да, переозвучивали, ну, современные актеры, значит, это делали. И я помню, что был в соцсетях бум, люди искали старую озвучку, сохраняли себе со старой, потому что новая звучала не так, у кого-то, значит, голос актрисы кому-то не понравился, кто-то это не ассоциировал с зайчиком или с медведем. И вот я помню, искали и были не очень довольны. Но потом это как-то подспало, подпритихло, так что, может быть, 3D будет то же самое. Может быть, сначала все скажут, ах, что это такое? Нам не нравится. А потом как-то и примут это, нет?
Наверное. Тут еще вопрос, пишет Вячеслав Михель, а зачем нынешние дети вообще ничего не воспринимают, если это не компьютерное? Так вот вопрос решаем.
Вот про компьютерные, кстати, да,
сделать,
сейчас
сделать
же
компьютерную графику. Чуть-чуть заребрендить, да, это несложно.
Мне кажется, сейчас вот должны вот стать прям вот-вот популярными мультики, когда ты, ну, можешь выбирать действия персонажа, как маленькая игра. Вот, например, «Черное зеркало» же выпускали, да, несколько серий или одну, где можно выбрать решение за персонажа, его решение. Угу. Куда он там пойдет, что кому скажет. То есть это вроде как и игра, и не игра. И сейчас это в фильмах прям пытаются дальше и дальше вводить. Я думаю, это скоро и до мультфильмов дойдет. И, соответственно, кому нужен будет крокодил Гена в 3D, если тут рядышком можно решить судьбу какого-нибудь зайца.
Правильно, правильно. Давайте заканчивать. Правда, в этом слишком много части мультикам, которые еще не сделаны. Ну и теперь мы попробуем оставить вас на целую неделю с осознанием следующей новости. Российские богачи рассказали о непростой судьбе. Ты можешь добавить мне немножко звукового эффекта?
Фактурки? Да. Поплакать? Подожди.
Да, типа. Вот так можешь?
Все. Это так тяжело.
Состоятельные жители Санкт-Петербурга.
Нет, не могу параллельно твоему голосу плакать, это невозможно.
Отреагировали на высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и рассказали, в каких ситуациях сталкиваются с негативным отношением со стороны общества.
Собственно, издание просило 4 петербуржцев, это там топ-менеджер управляющей компании «Теорема» Игорь Водопьянов, совладелец компании «Долор Сити СПБ» Олег Николаев, «Росстройинвест» Федор Туркин и еще одна из руководительниц компании «Максидом» Мария Евневич. И они, собственно, сказали, что сталкиваются с негативным отношением, в том числе со стороны журналистов, нас с тобой, Витя, которые представляют бизнесменов не в лучшем свете, и вот все это как-то не очень хорошо получается. А власти, в свою очередь, стремятся обложить прибыльные компании дополнительными налогами, а россияне вообще не готовы считать богатых, успешных людей честными и законопослушными. Мне кажется, это все вот из 90-х.
Конечно.
Что вот как не может бизнесмен нормально зарабатывать деньги, хотя сейчас есть довольно много бизнесменов, которые сами все это подняли на своих ручках, а все равно никто их не любит.
Да, пожалеть богачей вы можете в любой момент времени, а сейчас давайте попробуем 5 минут пофантазировать. Что бы вы выбрали, друзья? Быть богатым негодяем?
Чтобы тебя не любили.
Ну, вот прям этом, негодяем, да, ну, в общественном понимании негодяем. Чтобы вот прям друзей не было, чтобы ничего.
Выходишь на улицу, тебе в лицо плюют, да?
Да, тухлые помидорки летят, все вот это. Или же нищим добрячком. Душой компании, зато человек хороший. Вот
еще и профессии твои восхищаются. Итак, пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот, пишите свои сообщения. И в прямой эфир звоните по номеру +7 495 7373 94 8.
Да, а мы пока готовы с вами пообщаться. Доброе утро, здравствуйте.
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 Здрасте.
Если вы правильно, и быть это, хорошим вором. Вы знаете, почему их ненавидят? Потому что есть те, которые себя очень нагло вели и вдруг резко стали богатыми. Вот это людей бесит. Причем показывать богатство очень даже некрасиво и нельзя. А у нас это, пожалуйста, на показ. Все в бриллиантах, все в шикарных, как говорится, дорогих шмотках. И об этом говорят. Вот это вот действительно людей бесит. Меня нет, но людей бесит, я их понимаю.
Понятно.
Как вы к этому относитесь?
Мы, вот сейчас я вам расскажу. Я считаю, что если человек заработал деньги, он может делать с ними все, что угодно. Ну, если он их заработал, да? Я против...
Хочешь в песцовой шубе ходить, да, в плюс 30?
Да,
ходи.
Пожалуйста. Если ты их сам заработал, это твои сугубо личные деньги. Не надо стесняться своих заработков. Пока мы стесняемся говорить о деньгах, мы их не зарабатываем. Да?
То есть,
нет культуры и нет восприятия того, как это работает. Доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы кем предпочитаете быть?
Юрий Николаевич, в начале 90-х в автохозяйство, где я работал, пришла первая иномарка, и я ее получил. И через месяц пошел к начальнику гаража отказываться от нее, потому что выглядел белой вороной и не хотел, чтобы мне завидовали, подсиживали. В конце концов забрал свою старую машину.
Интересно, спасибо.
Вот что жалко, что по общему правилу начинают богатых не любить. А вдруг это именно то исключение, вот бизнесмен, именно вот хорош, вот он помогал людям, а потом еще и заработал.
Мне кажется, сейчас, значит, есть некий тренд и подъем вот этой моды на предпринимательство, и потихонечку люди начинают уже, ну, понимать.
Просто надо придумать, за что ненавидеть просто другое.
Сейчас другая штука. У нас теперь есть два типа бизнесменов. Типа из 90-х и после 90-х.
Да-да-да, это правда.
Вот есть, ты смотришь на человека визуально, если он выглядит как человек, который там мужик там такой пухленький, лысенький, да, весь там, не знаю, щетиной, небритый какой-нибудь там, условно, в малиновом пиджаке, ну, там...
Да ты, ладно, ну, ты можешь, попробуй найти.
Ты можешь на него надеть малиновый пиджак, и он ему идет хорошо, так. То ты его воспринимаешь как человек, наворовал вот это все, да. А если ты видишь какого-нибудь молодого предпринимателя, который пьет смузи в парке Горького, параллельно что-то печатая на компьютере, типа, респект. Дружище.
В общем, тебе просто нравятся люди. Видимо, хипстеры.
Мне хипстеры... Я не могу судить про хипстеров. И нравятся они мне или нет.
Для тебя важна внешность в данном случае бизнесмена. Нет, чтобы ненавидеть или нет?
Я вообще абстрагируюсь. У меня в целом даже у людей, которые наворовали в 90-е, давайте так, да, есть чему поучиться.
Не признавайся. Или не признавайся, ведь. Что ты любишь или не любишь бизнесмена.
Смотри, мне в 90-х было... Сколько? Я родился в 92-м, то есть мне было до 8 лет, и я боюсь, что максимум, что я мог воровать, это конфетки. Прям сильно.
Дмитрий Алекс пишет, ну не стесняться, а поскромнее себя вести.
В приличных обществах демонстрируют богатство неприлично. И чем, как бы сказать, южнее и восточнее, тем этого больше.
Так... Бриллианты прячьте свои, пожалуйста, по карманам.
Зачем? Ну, если это мои бриллианты, если мне нравится... Почему я купил, например, себе новый iPhone, я должен его прятать? Ладно, эта тема как раз вам на обсуждение внутри своей головы или со своими там близкими и друзьями. Друзья мои, мы заканчиваем сегодняшний эфир. С вами была Валентина Бузина.
И Виктор Петров.
Счастливо, пока.
Пока.